Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Вы слушаете «Светлое радио», «Радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю задавать вопросы неофита. Это наша традиционная история, которая случается каждый понедельник на «Радио «Вера» в 8 вечера. И задаю я сегодня вопросы неофита священнослужителю Иваново-Вознесенской епархии иеромонаху Макарию Маркишу. Добрый вечер еще раз. И сегодня мы говорим о том, как найти духовника, если у вас его нет. У меня к вам вот какой вопрос. Вы очень часто общаетесь с прихожанами и лично, и по интернету.
Да.
По вашему мнению, у какого процента прихожан нет духовника?
Видите, трудно сказать. Сейчас я вам...
У меня просто вот здесь выписано, да. Опять же, в интернете я не знаю, откуда этот источник, неважно. Но у меня здесь есть выписанная чудовищная абсолютно цифра. Мне интересно ваше мнение.
А вот мы ведь с вами говорили в начале передачи, что духовник есть у всех, кто регулярно исповедуется. А прихожанин – это есть тот, кто регулярно исповедуется. Тот, кто нерегулярно исповедуется, ну, с большой натяжкой назовешь его прихожанином. Поэтому, если правильно интерпретировать ваш вопрос, получится 100%. У всех есть духовник, те, кто исповедуется регулярно. Но отношение, контакт с этим духовником может быть разный, а здесь уже разница будет количественная. Есть у меня, ну, друзья, можно сказать, хорошим простым русским словом, они же и прихожане, кто-то... Ну, большая часть, кого я знаю персонально, так сказать, лицом к лицу, некая часть, которых я вообще никогда в жизни не видел, и не могу, ну, прихожане никаких других храмов, но я тоже с ними сохраняю дружеские отношения за счет переписки в интернете, такой детальный, уже даже, в общем, очень многомесячный, иногда даже многолетний. Ну, хорошо, можно ли себя назвать духовником тех, кого я никогда не видел? Нет, невозможно, но какой-то, так сказать, элемент духовного совета или функцию духовного совета я все-таки выполняю. Также и другие священники, с которыми я контакт поддерживаю. А первоначальный вопрос, у какого процента и кто и как, ответить невозможно, потому что у нас нету, как говорят статистики, репрезентативной выборки. Если вы спросите у автомеханика, какой процент машин работает, а какой сломан, он скажет, все сломаны. Все, которые к нему приезжают, они все сломаны.
Я просто сейчас пытаюсь трезво представить себе, не драматизируя, как вы говорите, ответ на этот вопрос. Я вот лично точно знаю 5 человек, которые считают себя верующими, православными, и у которых нет духовника. Вот так подойдешь им и спросишь, ты ведь верующий, верующий, в храм ходишь, ходишь, духовник у тебя есть?
Он может не знать этого, он может этого не знать или...
Ну, если не знает, значит, нет.
Или не актуализировать, не развивать эти доверительные отношения со священником на исповеди. Может быть, у него исповедь не получается нерегулярная и неплодотворная. То есть он приходит, отбарабанит какие-то словечки, которые он взял из молитвослова. Священник, вот в силу того, что, о чем мы с вами говорили, в силу огромного количества людей, вздохнет глубоко. Накроет Петрохилию, прощаю, разрешаю, иди, дорогой, давай. Вот что ж, получается, здесь, с одной стороны, вроде как есть, поскольку есть исповедь, а с другой стороны, вроде и нету, потому что не задействована эта связь. Ему бы вместо этому человеку, который, если он прихожанин, исповедуется, ему бы вместо этого бормотания непонятных слов подумать о чем-то, что случилось, что у меня болит в совести моей, где проблемы, где беда, может, беды нету, ну что-то такое, и раскрыть эту душу свою перед лицом Господа, перед лицом священника, получить от него совет какой-то, один раз, другой, пятый, и вот у него уже и духовник.
Ну вот все, что вы говорите, мне кажется, как раз и должно исходить из уст духовника, потому что, ну, человек же, он не может вот так из ниоткуда взять вот это понимание, какой должна быть исповедь. Возвращаясь к разговору о том проценте прихожан, у которых нет духовника, я еще раз подчеркну, я понятия не имею, откуда берется источник. Да. Цитирую. «Есть предположение, — пишет кто-то, — что 95% христиан не имеют духовников, не просто исповедующих батюшек, а именно духовников, духовных наставников. Вопрос. Им закрыто Царство Небесное? Я читал, продолжаю я цитировать, что без духовного руководства вообще спасаться нельзя. Без духовного руководства это гибельно и смертельно». Конец цитаты.
Ну да. Значит, много-много лет назад у нас был секретарь партийной организации в институте, где я учился.
Неожиданный переход.
Да, я сейчас поясню. Он нам говорил, доброжелательный человек говорил, когда вы читаете газету, Надо читать не только, что там написано, но и что там не написано. И читать не только в строчках, но и между строчек. Тогда газеты были другого рода, чем сейчас. Так вот, я тоже читаю между строчек то, что вы прочитали. Пишет человек, подверженный некоему большому заблуждению, чтобы не сказать ереси. Об этом была речь, об этом заблуждении или ереси, шла речь в определении Священного Синода декабря месяца 1998 года, 20 лет ровно как, которое было, ну, так сказать, название этого определения о злоупотреблении в духовнической практике. О том, что некоторые духовники, я так цитирую близко к тексту, ну, вы найдете в интернете, пожалуйста,
найдите. Вот у меня, по-моему, есть как раз выдержка из постановления Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года.
Оно самое, оно самое.
Да, которое указывает священникам на недопустимость склонять прихожан к оставлению учебы, работы, воинской службы, принятию монашества, вступлению в брак, внесению каких-либо пожертвований.
Главное дело, не это, как сказать, буква, опять-таки, а вот дух этого определения. Вот этот человек говорит духу руководству, ну, мне кто-то на меня должен ярмо надеть и кнутом бить, чтобы я как лошадь стал или ишак, и шел туда, куда меня гонят. Вот это желание внутреннее, совершенно нехристианское, антихристианское, оно реализуется в абсолютно нездоровых, нехристианских, извращенных и неправильных отношениях между человеком, верующим, прихожанином и духовником, или тем, кто хочет быть, или становится этим духовником. Или, не знаю, может, он представляет себе, что духовник. Или, понимаете, ведь здесь какая происходит еще ситуация? Отсев. Идет: «Батюшка, а вы можете, мать Боня, быть духовником?» «Ну, приходите на исповедь». «Не тот случай». «Батюшка, а вы можете?» «Ну, чем я могу вам помочь?» «Не тот случай». «А вы...» «Да, все, приходишь, тогда-то, то-то, так-то, деньги сюда все, давай быстро встать, сесть, халат надеть, халат снять, туда, о, все, я нашла духовника, ура!» И привет вам, дорогие друзья, это не православие, это не православие, это не христианство. Христос уходит, остается тиран какой-то в рясе или в чем он там одет. Ну, что, секта получается. Вот у нас, сошлюсь на... авторитет, который у нас есть, наш правящий архиерей, владыка Иосиф Македонов, племянник довольно известного, в общем-то, старца, без кавычек, отца Авеля Македонова. И благодаря такой живой связи мы кое-что вот узнаем об отце Авеле. И одно из высказываний отца Авеля, оно мне, ну, не одному мне, но многим из нас тоже это запало в память. «Священник, — говорил отец Авель, — должен быть прозрачным». Очень хорошее сравнение. Вот мы сидим в комнате с вами, у нас есть окно, в окне вставлено стекло. Если бы не было окна, было бы либо холодно, если бы было выбито стекло, либо темно, ничего бы не видно было. Окно необходимо, стекло необходимо. Мы смотрим на стекло. А что мы видим? А мы видим то, что за стекло. Если мы не видим само стекло, значит, стекло грязное, надо вымыть или заменить. Вот примерно так же можно сказать о священнике.
Беспристрастным?
Беспристрастным. Предстрастий не надо, но главное, чтобы... через священника человек видел церковь со главной буквы и ее главу Христа. Вот задача стекла, в кавычках, который представляет собой священник. Если он вносит туда какие-то, ну, какие-то могут быть индивидуальные особенности, благотворные, ничего в этом плохого нет. Стекла тоже разные бывают, главное, чтобы они были прозрачными. Если же человек видит священника, если мне говорит: «Батюшка мне сказал», я такую реплику я помню. Правда, речь шла не о Христе самом, но это примерно то же самое на самом деле. Что ты нам все патриарха цитируешь? Ведь батюшка же есть, он же по-другому говорит. Вот вам... это секта на самом деле, в зародыше, а уже, может быть, и развившаяся. Поэтому будьте, друзья мои, осторожны с этими вот идеями о духовном руководстве. Игнатий Брянчанинов 200 лет назад в монастыре писал «Приношение современному монашеству». Не дано нашему времени... такое, такая ситуация, такая возможность, когда есть вот управляющий вами наставник. Мы должны жить духовным советом. 200 лет назад написано монахам. Монахом и монахам. Живем духовным советом, получая советы от, так сказать, авторитетных лиц и пропуская их через свое сознание. Исполняя те советы, которые вы считаете возможным исполнить, и не исполняя тех, по которым по какой-то причине исполнены быть не могут.
Ну, я так понимаю, это такой крайний случай, мы описали, то, чего стоит опасаться, и то, на что надо обращать внимание, чтобы не попасть туда.
Совершенно верно, да, знать, где.
Но да, давайте вернемся, давайте все-таки попробуем вернуться к теме человека, который хочет, чтобы у него был духовник, и у которого нет
прекрасно.
Духовника. А в своих вопросах неофиты я часто прибегаю к сравнениям, не всегда уместным, но они позволяют более точно проиллюстрировать, что я имею в виду. Допустим, человек просыпается посреди тайги, и ему надо добраться до города. Вот это то, что я представляю себе, когда думаю о человеке, у которого нет духовника. Для него навигационная система в телефоне, которая проложит ему такой кратчайший, понятный и максимально безопасный путь до города, это как раз то, что делает духовник. В принципе, без вот этого навигатора он может дойти. Но если будет стараться, если дойдет до куда-нибудь. Не является ли духовник в этом смысле вот этим навигатором, который проложит кратчайшую дорогу?
Вы понимаете, в чем дело. Вот ваша, конечно, метафора, она очень хорошая. Но когда вы начали мне рассказывать, я-то себе представил в качестве карты святую церковь и в качестве компаса лично Христа, его веру, его благодать, его дар, который дает верующему человеку Господь. Ну, хорошо, духовник этому поможет, он будет содействовать, он будет как-то, ну, дублировать не по нехорошее слово, ну, просто содействовать этому движению. Но карта и компас – это церковь, это Христос, это глава церкви, который руководит, ведет человека к небу. Понимаете как? Вот надо бы все-таки исходить, мне кажется, именно из вот этой картины. И потому что, когда мы духовником заменяем карту и компас – Ну, в общем, вот та опасность, о которой мы говорили, она может проявиться. Даже, может, духовник может этого знать и не будет. Но ну, считаем, что он очень хороший, он очень такой верный, верующий, благочестивый священник. Но сам прихожанин исказит, извратит свое состояние, свое стояние перед Христом. Он будет видеть перед собой этого духовника, который его ведет. А ему надо видеть Христа, который уйдет, ради которого он живет, который принял смерть за него, который воскрес ради него. Вот, чем, как сказать, здесь принцип-то какой важный.
Хочу обратиться к протоиерею Максиму Козлову, храм Серафима. Он как раз рядом с домом, я часто туда прихожу, и потрясающе, абсолютно священник.
Максим, да,
да, да. Ну так вот, он сказал однажды, что важность духовного руководства исходит из простого, но совершенно базового христианского принципа, принципа послушания. И естественнее всего это может быть реализовано именно через духовное наставничество, через духовное руководство в церкви. А сначала вопрос, что такое послушание в этом контексте?
Хорошо. Отец Максим, конечно, правильно все говорит, но у этого слова есть два совершенно разных смысла, два омонимических значения. Одно послушание – это монастырское, как я сказал. Копай – выкопал, зарывай – зарыл, иди – пошел, стой – стал. Это некий принцип монашества, ну, я не скажу, что принцип, а операционное правило. Ну, немножко похоже на армию, чуть-чуть. Но это вот монашеское такое, значит, монашеское послушание. Там и сам термин этот послушание употребляется. У меня послушание копать яму, у меня послушание таскать кирпичи, у меня послушание строить, у меня послушание ломать. И каждый свое послушание исполняет, все довольны. В жизни вне монастырских стен и вне монашества то же самое слово совершенно по-другому трактуется. Это отношение взаимной любви, взаимного служения. А служение вообще, это вот более бы я сказал аккуратный термин, мы служим, кому мы служим? Богу. Ну, Богу наше служение не нужно, он самодостаточен. Значит, мы служим ближним. И это служение ближнему оказывается служением Богу. Когда мне говорит ближний человек, пожалуйста, сделай вот то-то, то-то, вот я его послушаюсь, буду ему служить. Вот этот ближний может быть сын, дочь, отец, мать, жена, муж, прихожанин, священник, который может меня попросить или предложить мне какую-то оказать услугу, как что-то сделать доброе. Или, наоборот, может предложить для себя что-то сделать. Скажет, вот, пожалуйста, вот книжку вот эту вот прочитайте и вот делайте то, что нужно по этой книжке. Это тоже форма моего доверия, моего соучастия в общей жизни, которую священник, ну, руководит в силу своего сана, в силу своей должности. Вот здесь какое будет послушание? Послушание любви, послушание участия, послушание взаимодействия, а не послушание дисциплины, приказа, указа, надзирательства и так далее. Вот это бы хорошо понять людям и помнить, и тогда, я думаю, дело пойдет благополучно.
Не так давно мне казалось, что я прекрасно понимаю значение слова «послушание». Я вроде как знал его всю жизнь. Сейчас я посмотрел на это абсолютно другими глазами, я серьезно.
Ну, слава Богу. Вот тут определение Синода 98-го года, вот оно-то точки-то и ставит. Там как раз и сказано, буквально те слова, которые я говорю, что нельзя переносить монастырскую практику на общую жизнь. И монастырское послушание уравнивать с одними отношениями с людьми вне монастыря.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю задавать вопросы неофита, моему гостю, священнослужителю Иваново-Вознесенской епархии, иеромонаху Макарию Маркишу. И тема сегодняшней программы очень простая. У меня нет духовника, где его найти? И завершая разговор на эту тему, я начинаю понимать, что отсутствие духовника или кажущееся отсутствие духовника – это не самая большая проблема.
Ну, правильно. Проблема не точно поставлена. Духовник – это священник, перед которым вы исповедуетесь, а недостаток сведений, которые вы, может, испытываете в силу разных причин, вы легко восполняете в наше время за счет разных других источников.
Ну, вот сейчас в машине едет автор этого вопроса, девушка, которую зовут, допустим, Валентина. Валентин думает: хорошо, хорошо, значит, у меня, видимо, есть духовник. Да? Как я пойму, что это он? Для нее это важно, потому что...
Приходите на исповедь к нему. Один раз, другой, третий. У вас есть несколько священников, перед которыми вы исповедуетесь, и вы обнаруживаете, что наилучший результат, наилучший контакт у вас с отцом там Максимом Козловым. Пожалуйста, значит, он ваш духовник. Он может даже... Не то, что он этого не знает, он тоже это знает. Если вы к нему пришли 5 раз на исповедь, то в 6-й раз он де-факто, ваш духовник, никуда не денется с крючка, с подводной лодки.
Есть один очень скользкий момент.
Какой?
Ну, рыба ищет где глубже, а человек ищет где комфортнее.
А человек где рыба.
А человек где рыба, да. А если перед человеком стоит выбор, вот у него есть 3 священника, о которых мы говорили, и вот с вот этим священником ему наиболее комфортно, он мягкий, он не строгий, он позволяет больше.
На все, на все. Да, дела нет. Пошел туда, приди, сделай, да, прощаю, разрешаю. Ну, плохой священник, что сделаешь-то?
Ну,
что сделать?
Ну, что же, если добрый, то плохой?
Ну, не добрый, но, как сказать, негативные качества, которые, да не доброты, а попустительство, невнимание, равнодушие, правильное будет слово. Если священник равнодушный, если ему все, так сказать, ни на что внимания он не обращает, и действует, так сказать, формально, ну, говорит вот здесь, добрые слова, здравствуйте.
Здесь я с вами не берусь спорить, нет, я сейчас что? Не спорю, но если этот священник, он просто лучше тебя знает... Он знает твою ситуацию, так, он знает твою так, историю, он так, знает твои так. отношения вот с этим конкретным человеком.
Значит, он неравнодушный, значит, да. он хороший, значит, он внимательный. А если его доброта, это вообще очень хорошее качество. Если мне приходит, говорит: батюшка, я вот сейчас вот буду поститься, мне вот надо, чтобы не было тут молочно-кислых бактерий там. А я скажу: оставь покой, знаете, не нужно это все. Он сказал: какой добрый батюшка, ой, он мне разрешил булочку есть, ой, какой он добрый. Ну, ребята, это не серьезный разговор. Слушайте, если это, у вас есть доверие к этому священнику, если вы видите, что он, в общем, человек основательный, ну, да, вот то самое послушание, о котором говорил отец Максим, здесь должно сработать. Выбрасывайте вон свои фантазии странные и действительно слушайте разумного священника. Ну, то, как вы правильно сказали, преподаватель. Ведь у нас сейчас как сколько угодно приходят студенты и говорят: этот неправильно рассказывает, вот в учебнике не так сказано.
То есть, другими словами, Валентине, которая нас да. сейчас слушает и ждет, что она услышит очень конкретный ответ на свой очень конкретный вопрос, ответом, скорее всего, будет: исповедуйтесь.
Приходите в свой храм.
Приходите и исповедуйтесь.
Исповедуйтесь. А что вам нужно узнать еще? И в интернете находите правильные источники, надежные, и ими пользуйтесь.
Валентина, у вас есть духовник. Да. Не переживайте, все хорошо. А вот Валентина, тем не менее, интересуется. Хорошо, у меня есть духовник. И у него есть передо мной какие-то обязанности, как у священника. Какие-то заботы. Да. Какие обязанности есть у Валентины перед своим духовником?
Трудно сказать, это неформализуемый процесс. Это процесс неформализуемый. Обязанности человека, приходящего в церковь, это обязанности наши перед Христом. И если мы живем по-христиански, если мы исполняем его заповеди, если мы знаем, читаем, следуем его священному писанию, ну, вот тогда выстраиваются отношения между людьми. Не то, что какие, понимаете, обязанности рабочего наняли, там, у него обязанность включить вечером там свет, а утром выключить, ну, что-то в этом роде. Нет, таких обязанностей вы не найдете, и не надо их искать. А быть христианами, вести себя по-христиански, не допускать злых, разрушительных, деструктивных дел по отношению, друг по отношению к другу, это распространяется на всех. И, разумеется, на духовенство тоже. И наше отношение к людям и отношение людей к нам. Ну, честно говоря, я вот за все годы священства, я не помню, чтобы кто-то из прихожан как-то мне какую-то, ну, свинью подложил, что ли, я не знаю. Ну, и просто нет. Есть люди, которые трудятся в церкви, они работают, они зарплату получают, но они исполняют свои обязанности, уже должностные инструкции. Если человек должен вымыть пол в храме или, там, не знаю, привезти какое-нибудь там масло откуда-то, он это дело делает, если он это не делает, ну, это уже прямого отношения к церкви не имеет, обычные трудовые отношения. А в церкви, еще раз повторяю, взаимоотношения людей друг с другом диктуются их христианской верой, христианским мировоззрением, христианскими нормами нравственности, которые универсальны. И у нас нету в православной церкви такого понятия или феномена, как клерикализм, не существует. Духовенство – это не отдельная каста, это не отдельное сословие, хотя оно было сословием в имперские времена, сейчас это не сословие, это такие же люди, как и все остальные, но облеченные некоторыми духовными, то есть таинственными и практическими функциями. Хорошая аналогия – это пассажиры автобуса и шофер автобуса. Шофер баранку крутит, но нельзя сказать, что он по какой-то градации выше, достойнее, чем у пассажира. Нет, он служит пассажирам, он ведет их туда, куда им нужно. Вот примерно то же самое и священник по отношению к прихожанам.
Прекрасное сравнение, и это предвосхитило мой вопрос. Угу. Потому что я сейчас вдруг понял, чего ищет Валентина. Она ищет возможности прийти к конкретному человеку, заглянуть ему в глаза, почувствовать что-то, испытать на себе какое-то чудо и сказать: «Отец Макарий, будьте моим духовником». А он скажет: «Хорошо, Валентина, я буду вашим духовником». Вот такого не случается, я правильно понимаю?
Ну, такой вопрос, вот правильно вы говорите, такой вопрос со стороны прихожанина быть духовником, нормальный священник ответит: «А в чем проблема-то вы видите? Вот я и так духовник. Вот вы поведаете, вот я ваш духовник, в чем дело?»
Мне кажется, это и есть тот ответ на вопрос, потому что в сознании Валентины процесс происходит именно так. Это заключение какого-то неписанного договора со священником и принятие на себя каких-то обязательств и осознание, что и у священника перед тобой есть... И между вами возникают отношения. Мы же ждем отношений. Мы же все как-то члены одного общества, и нам нужно, чтобы возникла какая-то очень формальная связь.
Очень хорошо. Единственное только слово «формально» мы все отбросим, слово «формально», и тогда все становится места. У нас есть и договор, у нас есть отношения, у нас есть взаимное служение, и все это диктуется Христом в Его Святой Церкви, а не какими-то личными шахермахерами, которые существуют только в сектах. А в церкви-то по-другому. В церкви – это наша верность Христу и наша верность друг к другу. Та самая двойная заповедь, о которой Спаситель сказал: «Возлюбишь и Господа своего, и ближнего своего». Вот две заповеди, на них стоят весь закон и все пророки. Вот вам и все, что регулирует наши отношения друг со другом.
Я подозреваю, что Валентине было бы интересно, да и мне было бы интересно. Угу. А как вы встретили своего духовника, если это можно рассказать?
Был один священник на Бас-Бастон. Ну, два бы, сейчас, нет, когда я пришел в церковь в Бастоне, русскую православную церковь, Богоявленскую церковь на улице South Street, Рослиндейл, в осенью 1986 года, там был ровно один священник, протоиерей Роман Лукьянов, все. После этого на моих глазах руку положили отца Николая Баргута, сирийского происхождения, араб, но все равно русский священник, а который сейчас благополучно священник, где он священник, по-моему, где-то во Флориде, протоиерей, и потом диакон отца Георгия Лардаса, грек, который тоже русский диакон, потом стал русским священником, вот. Ну, они потом присоединились к храму, но я был, так сказать, у меня не было выбора никакого, и я в течение многих лет, 15 лет, 14, был благодарным прихожанином у отца Романа. И помню его, и, как полагается, всегда на литургии его поминаю, на проскомидии, как человек, который меня крестил. Вот и все. И так и большинство. Так большинство людей поступает. Отец Роман русский, понятное дело. Те прихожане, скажем, новообращенные православные из числа американцев, им могли больше, может, импонировать местный человек, местного происхождения. И то я знал американцев, которые ездили к отцу Роману. Вот, говорят, это вот наш духовник, я вот его больше там, у меня с ним лучшие отношения, и специально к нему приезжали на исповедь. Хотя были прихожанами в другом храме.
У вас фантастический опыт. Я поражаюсь мысли, что ведь вам, наверное, тоже нужно духовное наставничество.
На сегодняшний день оно происходит такое, знаете, распыленное. Вот, скажем, иногда задают такой вопрос полезный. Вот вы, священники, исповедуете нас, прихожан. А вы сами исповедуетесь? Да, мы исповедуемся, да. А у кого исповедуют? А друг от друга. Иногда в епархии есть реальный духовник, такое более-менее, так сказать, официальное лицо, которое, как бы сказать, ведет под контролем держит ситуацию, чтобы все священники тоже исповедовались время от времени.
Я еще раз уточню, да. Официальный духовник есть?
Ну, официальный он назначенный архиереем, просто чтобы был, ну, так, знаковая фигура, что-то в этом роде. Но реально, понимаете, он где-то на всю епархию, епархия большая, совсем не обязательно мне ходить и не ездить к епархиальному духовнику, если я осознаю необходимость для исповеди, то есть совершаю какой-то поступок или испытываю какое-то явление, которое требует покаяния. Я тут же подхожу к священнику, с которым я вместе служу, мы часто служим священники, несколько, и говорю: батюшка, прости меня, сейчас я должен исповедаться. И это происходит прямо в алтаре, как правило, в достаточно быстром темпе. Я говорю: я вот сделал то-то, то-то, я виноват перед Богом, простите меня, почитайте молитву, разрешите надо мной. Все. И иногда бывает даже встречно, вот один исповедуется у другого, а потом тут же другой у первого. И это совершенно естественный процесс. А так что получается такая, как бы сказать, сетевое духовничество, когда священники друг другу содействуют, давая друг другу советы братские или пастырские, там, кто по возрасту, вот, и тем самым друг друга поддерживая в нормальном состоянии.
Спасибо вам. У нас осталась ровно минута, и вот та Валентина, которая задавала вопрос, у меня нет духовника, где его найти, за этот час сделала приемник погромче, задумалась. Завершая программу, вместе с Валентиной мы сейчас задаем вопрос. Есть ли какое-то правило, как часто надо исповедоваться, особенно нам, неофитам?
Правила нет. Опять-таки диктуется обстановкой. В условиях нормальной жизни приходской Святейший Патриарх недавно в одной из проповедей, или точнее бесед, заметь, подчеркнул, что еженедельное, ежевоскресное причащение святых тайн в известном смысле норма. Ну, отсюда можно сделать вывод, что раз в неделю вы приходите вечером на богослужение и исповедуетесь. Если у вас бывает, что человек придет в эту вот субботу, скажет: а что-то, батюшка, ничего, не было за эту субботу, благословите меня причащаться. Это тоже допустимо. Священник вам даст благословение, либо в результате исповеди, может быть, на основании предыдущей исповеди, если исповедь регулярно. Правило единственное, я могу сказать такое. Между исповедями должно быть такой промежуток времени, чтобы вы помнили, что за это время произошло. Поэтому ну, несколько недель – разумный такой диапазон. А слишком часто это немножко уже будет напряженно, не нужно. А если проходит больше месяца, то, как правило, человек забывает. И так они на исповеди отвечают: а я не помню. Ну, что ж ты пришел на исповедь, не помнишь.
Ну что ж, спасибо, батюшка, за духовное наставничество. А о роли духовника в жизни прихожанина в этом светлом вечере мы беседовали со священнослужителем Иваново-Вознесенской епархии, иеромонахом Макарием Маркишем. Еще раз напомню адрес портала, где можно напрямую задать вопрос батюшке елица.рф. Русскими буквами, я правильно понимаю?
Да.
Елица.рф. Заглядывайте. И спасибо, что провели этот час вместе с нами.
И вам спасибо за приглашение. Очень был рад с вами.
Вам спасибо, батюшка. Услышимся в следующий понедельник. Меня зовут Александр Ананьев. Пока.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».